Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, всем привет. Это «Пятница вечер». Стартуем, начинаем подводить итоги уходящей недели. Меня зовут Татьяна Ладяева. Я нахожусь в Петербурге на месте Дим Юрича. Оно тут обычно согретое. А Дим Юрич сегодня холодный, потому что Дим Юрич в Москве.
Да, а тут снег, Татьяна. Здравствуйте. Добрый вечер. Я уже теряюсь, где вы прекраснее, Татьяна, где живьем или в телевизоре, вы везде хороши. Вот.
А нашу маму и тут, и там, да, как известно, показывают. Знаете, в Петербурге, Петербургу есть что отвечать, потому что накануне, не знаю, когда вы уезжали в Москву, сегодня утром, накануне или там, да, утром сегодня, ну, значит, вы застали тот снегопад, который был в Петербурге накануне, и я хотела своих коллег в Москве как-то удивить, говорю, смотрите, как у нас тут, значит, засыпать. Говорят, да у нас так уже третью неделю в Москве, поэтому в целом ничего нового.
Тут такие горы снега, туши свет. Но вчера, пока я домой ехал полтора часа вместо 40 минут, еле-еле, все это никаких аварий, еле-еле все ползло, столько насыпало, да. Ох, погодка в России.
Но я, знаете, впервые любуюсь зимой. Вот несмотря на то, какие снегопады и как холодно, но вот я прям впервые ею любуюсь. Чуть-чуть усталость уже есть, безусловно. Уже хочется как-то полегче, да, какую-то, может быть, куртку, пуховик, шубу, что там у кого, значит, надевать на себя. Но в целом красиво. Но лето можно, буквально послезавтра где-нибудь. Да. Ну что, значит, через никакие снежные заносы, сугробы и все остальное нам не мешают подводить итоги уходящей недели. Давайте беседовать с вами. Мы поговорим еще про один, ну, такой занос в каком-то смысле. Куба. Про Кубу поговорим. Там катер под флагом Соединенных Штатов вторгся в воды этого государства и открыл стрельбу. Есть и погибшие, есть пострадавшие, раненые. А, честно, детали в этой истории не до конца хватает. И даже в МИД Кубы, хоть активно и комментировали, не рассказали как бы многое. Ну и Вашингтон тоже немного молчит. Я это с абсолютно непрофессиональной, не экспертной точки зрения, но вижу в этом какую-то пробу пера или прощупывание почвы, вот как хотите так и называйте, учитывая, насколько до этого были напряженные отношения между Гаваной и Вашингтоном, ну и учитывая еще там, да, историю с Мексикой, которая была не так давно.
Ну, я так полагаю, что мы же помним совсем недавние эти безобразия вокруг и внутри Венесуэлы, где американские войска без суда и следствия расстреливали лодки непонятно с кем. Не надо ничего выяснять. Просто ударим ракетой, все, всех убили, лодка утонула. Это были наркоторговцы. Натурально, как в мультике «Саус Парк». Ты стреляй в кого хочешь. Самое главное перед этим сказать: он хочет на нас напасть. Вот это типичные действия Соединенных Штатов. Что мы имеем далее? Вот судя по тому, что со стороны Соединенных Штатов не раздается никаких оглушительных воплей, рассказов о том, что пострадали невинные и прочее, ну, видимо, все не так хорошо. Что же там получилось, как мне это видится? Есть пограничные воды, которые патрулируют, кубинские пограничники, непонятно чей катер, зашел в территориальные воды Кубы, на законные требования остановиться со стороны кубинских пограничников открыли огонь и ранили кубинского капитана данного плавсредства. В ответ открыли огонь кубинцы, четверых убили, шестерых ранили. Странно, что не всех завалили. Кубинцы очень толковые солдаты. Ну, вот так получилось. И повторюсь, судя по тому, что американские СМИ не взвыли, что это мирный демократический катер и всякое такое, скорее всего, это некая провокация американских спецслужб. Кубинцы говорят, что на катере было оружие и взрывчатые вещества. Зачем они туда ехали, догадаться нетрудно. Поддерживать так называемую оппозицию, организовывать государственный переворот с дальнейшим геноцидом, как это у США принято. Вот.
Ну, то есть, получается, если мы говорим про Кубу, то американцы думали выбрать, ну, либо там кто-то конкретный в Соединенных Штатах, выбрать оппозицию внутри развалить государство, если мы говорим про
оппозицию. Ну, как обычно,
оппозицию,
да.
Про... Ну, просто вот с Венесуэлой это был больше пример, как раз мы извне к вам придем, нападем, украдем. То есть не изнутри, как будто бы они пытались.
Они
страну...
пытаются, не везде получается. Вот у нас, ну, последний самый яркий пример, во-первых, это, конечно, наши соседи Грузия, где огромные деньги вливались. Поднимали там какие-то толпы, не получилось.
Грузия стояла, да.
Иран, не получилось. Венесуэла, не получилось. То есть, ну, когда это на старте были все эти так называемые цветные революции, никто не понимал, что делать-то надо. Ну, тогда, да, тогда удачи сопутствовали американцам. Сейчас, когда все поняли, что это, как это, самое главное, откуда и кому поступают деньги. Вот как только пресекается поступление денег, так вся эта... в кавычках, политическая активность сразу глохнет. Вот.
Но это только первый шаг, да. В любом случае, в отношении Кубы. Ну, будем тогда наблюдать. Грустно, конечно,
ну, что
тут еще скажешь. Да, но нам остается вот со стороны давать какую-то свою оценку. Давайте к тому, что поближе к нам прошло очередное заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Небензи представлял нашу страну, как это часто бывает. И, знаете, выступил абсолютно шикарно. Я посмотрела кусочек из его выступления, и он говорит, если формально, то я украинец. У меня вот такая странная фамилия, славяне знают, ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков, рассказывает про маму, про папу, который пошел и воевал в годы Великой Отечественной войны, приплюсовав себе плюс год, дабы вот он был добровольцем из Ленинграда, при этом воевал как бы, да, за свое отечество, неважно, там, из Украины или откуда он. Ну и очень дельную мысль замечает, что как бы у меня всегда была одна страна, одна родина, а вот что вы со своим отечеством сделали? Обратился там к конкретным персонажам, пани Бетц и пан Мельник, но те, ответы тех я, честно говоря, не услышала, ну и не хотела. Говорил здраво, правильно, ну, наверное, он так делает всегда, в этом нет никаких сомнений, но надо, я думаю, что еще чаще.
Вот, кстати, обрати внимание, что для нас фамилия Небензя, то есть для всех, кто, ну, хоть маломальски в теме, всем понятно, что фамилия украинская, никакого сомнения не вызывает, и никаких подвижек в голове не происходит, да, такой, точно такой же человек, как и мы. А для них нет. А для них русский не человек. Вот и они, ты не посмотрела, там тоже показательно. Не, не украинец. Не украинец. О, москаль.
Вот. Это именно
так ответили, да? Да, да, да. Типичный москаль. И, ну, а что тут сказать-то? Ну, то есть, как только вам начинают рассказывать про некую национальную чистоту, чистоту крови там и прочее, понимаете, мы вот отличные от вас на биологическом уровне. Вот один такой персонаж уже был, Адольф Гитлер, при котором мерили черепа штангенциркулем, кровь проверяли. Ну, так вот, вдруг кто опять-таки не знает, у нас... Появилось в 90-е, в 2000-е там достаточное количество граждан, которые генетические анализы, например, там выявляют так называемые гаплогруппы. Вот родственники мы или не родственники? Вот у украинцев и у русских гаплогруппа одна. Представляете? Это к вопросу, один мы народ или разные. То, о чем говорят они говорят исключительно про политику. Вот на биологическом уровне мы одинаковые, а политически мы вас разведем. Заставим ненавидеть москалей, заставим убивать москалей, ненавидеть Россию, ну и дальше все нацистские телодвижения, которые с этим связаны. Скрыть это они в себе не могут. Вот гражданин Небензя, это нормальный человек. В первую очередь, это человек. А украинская сторона – это нацисты, то есть не совсем люди. Это зверье, которое будет в себе звериные инстинкты и во всем населении своей страны. Не люди, нет.
Если позволите, я так это маленькое уточнение. Я бы сказала, что это не просто человек, а человек, знающий свою историю. Вот он как раз это очень хорошо продемонстрировал, знающий, рассказывающий об этой истории в нужном и правильном месте. Но я к своему стыду раньше не задумывалась о том, что у нас сегодня не так много международных площадок, на которых Россия по-прежнему как-то представлена, имеет право там слова, не говорю голоса, но слова точно. И вот что на этой площадке Российскую Федерацию представляет украинец, я об этом раньше не задумывалась. А ведь правда, это очень... Нет, ну как-то я... Ну, не бензи. Он и до нас, и до этого был профессионалом своего дела. Много где там выступающий, говорящий, да, человек опытный в этом смысле. А тут вот, да, то есть то окно, которое для нас, оно пока еще открыто, где мы можем говорить от имени нашей страны, нас там, по идее, должны слушать. И то, что
да.
Здесь украинец представляет интересы Российской Федерации в текущих политических реалиях, ну, это должно быть очень показательно для всех, но, видимо, нет.
Вот есть хороший пример у нас. Вот я живу в городе Санкт-Петербурге, ты там живешь. Вот мне задают вопрос, а какой у вас самый хороший губернатор был? Валентина Ивановна Матвиенко. Представляете, да, вот нам в башку не придет рассуждать, что она с Украины, наверное, или, боже упаси, украинка, а значит, что-то будет не так. Вы идиоты, что ли? Вот лучший губернатор Питера с 90-х годов, вот Валентина Ивановна, и что теперь? Мы тут это, носы будем штангенциркулем мерить, глупость какая-то.
Да нет, так все перепутано. Я в этом плане, знаешь, у меня бабушка, ну, не в Харькове, но в какое-то время под Харьковом где-то жила. Наверное, родственники какие-то были. С другой стороны, там тоже что-то с Польшей как-то было связано. Детали не знаю, просто потому что там из детдома в том числе были мои родственники. И как бы не сохранились некоторые данные, но вот так вот, такая информация тоже есть. В общем, намешано много всего, и поэтому тут, конечно...
А я вообще там родился, Татьяна, представляешь?
А вообще...
Да, в городе Кировограде, да, в военном городке я родился и до 8 лет там благополучно рос. Что ж, я теперь тоже украинец, да? Это политическая фигня, которую внедряют людям в голову для того, чтобы разобщить единый народ. Местами очень и очень успешно получается.
Нет, ну в этом смысле, так если здраво рассуждать, просто везде должны быть какие-то границы. Вот, допустим, да, если бы я там, не знаю, была белорусской, ну, гордилась бы я тем, что я там, не знаю, родилась, живу всю жизнь в Беларуси, вот, да, там, может быть, продвигаю как-то белорусский язык и там собственные, там, не знаю, кухню. Вот картошку обожаю всей душой.
Драники.
Это было бы нормально. Драники просто, да, мое все. Это было бы правильно. Но при этом я же не должна ущемлять все какие-то и чужие права, и отрицать существование.
Это если мозги есть, Татьяна. Если мозгов нет, то все совершенно иначе, сразу с другими красками заиграет. Первое, я вот в советской армии служил, да, у нас, вот, у меня есть хорошая фотография, где нас стоит 15 человек, солдат, и все разных национальностей. Там грузин, цыган, еврей, литовец, полный вообще компот. И чего? Ну, единственное, про что мы в национальном плане могли поговорить, кто какую еду ест. Вот у нас такое, а у нас такое. Вот. Но бывали ли там проявления национализма? Да, бывали. В чем они выражались? А примитивно совершенно. Вот если паренек условно с юга, да, и он один, прекрасный солдат, отличный друг, товарищ и всякое такое. Если их два... Начнутся проблемы, обязательно начнутся проблемы, какие-то уже такие стычки. Если три, начнутся драки. А в чем выражается этот самый национализм? Ну, поскольку, как ты понимаешь, там основная масса не из университетов призывалась, а из, так сказать, небольших городов, сел и деревень, а все сразу понятно становится. Вот если я вот такой национальности, а ты другой, это говорит ровно об одном. Я лучше тебя. Уровень – это примерно вот я белый, а он чернокожий. Ну, совершенно очевидно, я лучше. Не надо мне ничего объяснять, я лучше. И точно так же с той стороны. Я чернокожий, а он белый, так понятно, что я лучше. И вот этот вот весь национализм, он упирается ровно в одно, укладывается, так сказать. Я лучше, чем ты. Все, ничего другого там нет. Там нет никаких достижений, там нет никакого интеллекта, ума, свершений, прорывов. Нет. Я лучше тебя просто потому, что я вот родился вот здесь. У тебя голова вытянутая, а у меня башка круглая. Это однозначно говорит о том, что я лучше тебя. То есть это уровень неандертальца. Вообще, каковыми все нацисты и являются.
Но давайте еще немного про Украину поговорим. Переговоры США и непосредственно украинская делегация в Женеве состоялись. Примерно 4 часа они длились. При этом переговоры трехстороннего, да, формата, как это было Россия, Украина и Соединенные Штаты, их перенесли вроде как на начало марта, но никакой точной даты мы не знаем. И честно, мы не знаем итогов вот этих вот текущих переговоров в Женеве. Но я просто это отмечаю с позиции того, что переговорный процесс идет, а как он там дальше, уже будет понятно. Есть что сказать по переговорам или пока идем?
Если нам никаких результатов не оглашают, значит, никаких результатов нет. Говорить не о чем, оглашать нечего. Зеленский кривляется и упирается, американцы от него ничего добиться не могут. Европейские партнеры нацистскую Украину изо всех сил поддерживают. Война им нужна, война будет продолжаться. Все. Что можно сказать про эти переговоры?
Давайте следить дальше. Спецоперация действительно продолжается своим ходом. Обмены там, кстати, и пленными были в очередной раз.
Да, опять 1000 на 35 тел поменяли, да, как всегда.
Показательно.
Всех русских опять убили, да.
Давайте еще немного про антироссийское настроение. Ну, в Молдавии мы знаем, что там тоже оно постоянно есть. В общем, очень забавное решение власти Молдовы приняли. Они хотели перевести часы не по-советски, чтобы они были, а по-европейски. Что это значит? Ровным счетом ничего. Они перепишут бумажку, где будет новый приказ. И просто сама бумажка, ее формат будет переоформлен согласно европейскому стандарту. В чем там, опять же, принципиальное различие, не знаю, но вот чтобы просто бумажка была нужного цвета. Давайте вот так вот по-простому определимся. Видимо, какая-то синяя со звездочками. Вот. А то, как было по-советскому, значит, эту бумажку мы сжигаем, выкидываем, ну и да. Так далее. При этом время никак не меняется, там, да, перевод часов тоже никак не меняется. Принцип остается, каким он и был, ну и так далее, и так далее. Вот, очень показательное, важное решение. Видимо, много бумаги, на которые вот в Молдавии, да, некуда девать, надо ее потратить.
Имитация кипучей деятельности. Есть люди, которые состоят на неких должностях, где они должны что-то делать и показывать какие-то результаты. Вот это вот сбросим российское время с корабля молдавской истории. Вот это о чем? Зачем, хотелось бы узнать. Знаешь, это как с переименованием одной организации в другую. Вот мне все время машину напоминает. Вот если машина медленно едет, трясет на кочках, еще чего-то там, может двигатель перебрать, может подвеску починить, колеса новые поставить. Ну, то есть вот совершенно понятные технические аспекты. Нет, надо из красной покрасить в зеленый цвет, и тогда все радикально изменится. Она точно так же никуда не едет, точно так же ее на кочках трясет. Нафига вы это делаете? А они таким образом бюджеты отрабатывают и докладывают начальнику. Наконец-то свершилось. Сколько лет мы принимали муки, жили по московскому времени, теперь по европейскому. Все изменилось, все стало хорошо. Идиотия.
Ну, а потом Санду выйдет и скажет, я добилась, да, вот в программе, в отчете, что я сделала для вот того, они, чтобы быть ближе к Евросоюзу.
Свершение,
вот, смотрите. Никто не заметил, а я вам рассказываю, что я просто так без дела не сижу. Ладно, давайте еще немного про международную политику. На что я обратила внимание? Ну, такая не совсем политическая новость, но мы прекрасно понимаем контекст, в рамках которого все происходит. Сейчас на аукционе почти за 1 миллион долларов продается дневник пилота, который сбросил бомбу на Хиросиму. Он, в этом дневнике рассказывается, как все происходило, впечатление, что на всю жизнь, вот эти вот там несколько минут, когда они наблюдали, как этот взрыв произошел, зашел, все они имели. Ну, в общем, если вчитываться так, мурашки для нормальных людей, понятно, что там пробегутся, да, потому что будешь впечатлительный, представляете, как вы вообще могли все это сделать. Ну, в общем, там это все описывается довольно подробно, сейчас это все на аукционе. Но к чему я решила это привязать? Понятное дело, к исторической памяти, о которой мы сегодня уже неоднократно с вами говорили. Японцы, мне кажется, в этом смысле все больше и больше забывают, что же на самом деле произошло. Я не знаю, можно ли такое событие, важное, печальную трагедию, но спустя, допустим, еще 100 лет совсем перечеркнуть И вот через 100 лет спросить у японца, а что вообще там произошло, какие бомбы, кто бросал, а он, может быть, даже и совсем не скажет.
Ну, конечно. США, они, во-первых, в настоящий момент они массово, решительно одобряют произошедшее, что правильно, американцы сбросили на нас бомбу, эту жуткую войну надо было прекратить. Никто им почему-то не объясняет, что в Японии времен Второй мировой, как и везде, например, интернета не было, и никто не мог никому ничего рассказать. И если про это не писали в газетах, то никто вообще ничего не знал. Поэтому, когда сбросили атомные бомбы на, приготовьтесь, мирные города, для того, чтобы уничтожать мирное население, не производство военное, не военные базы, нет. Бомбы бросали на мирные города, якобы для того, чтобы, вот, понимаете, японцев в чувство привести. Плевали они с высокой горы. Во-первых, они обычными бомбами в Токио людей убили больше, чем своими ядерными бомбардировками. Во-вторых, никто про это не знал. Это ложь и обман. Ну, а в-третьих, император как вел войну, так и вел. Это никак не повлияло на его решение. Вот когда Квантунскую армию раздолбила советская армия на материке, вот тогда да. Вот когда миллионы человек уничтожены и попали в плен, вот тут да, тут поневоле задумаешься. Вот после этого император, да, пошел, так сказать, на капитуляцию. Угу. А это фигня полная. Но вот обратите внимание, как ловко переформатируют мозги гражданам. А продажи этих дневников, не знаю, были когда-то, знаешь, такие хорошие книжки «Советские писатели», про Соединенные Штаты, или советский писатель про Британию. Вот где про Соединенные Штаты, там вот, цитаты из Маяковского, цитаты из Есенина. Вот наши люди приехали в Соединенные Штаты, и что они там видят? В частности, там, так, уже не помню, за чьим авторством, очень интересно рассказывать, что, вы представляете, они там в газетах, в книгах какие-то биографии преступников излагают, интервью берут у уголовников, матерых, там, каких-то серийных убийц, еще чего-то. Полное безумие, тотальная безнравственность, гнусность такая, что вообще слов подходящих нет. С тех пор, я вас уверяю, ничего не изменилось, не изменилось. Вот упырь, он военный, но все равно упырь, и при этом еще и осознавал, что он упырь. Вот там просто нажал на кнопку, и сколько там, ну, условно скажем, 100 тысяч человек они убили.
Там от 70 до 80.
Да, за один раз. Кем ты себя при этом чувствуешь? Страшно ли тебе за то, что ты сотворил? Как ты с этим жить дальше будешь? Не-не-не-не, дайте, это мое должно быть. Ох, какое! Ох, как нервы щекочет! Дайте я куплю, нет, дайте я куплю. С моей точки зрения, все это омерзительно. То не менее омерзительно, чем интервью у серийных маньяков и убийц. Вот.
Ну, это по стопам, получается, американцев, если
да,
вот вы,
естественно,
да, вы вспоминаете. Да. То есть жанр true crime был еще тогда, но даже не совсем жанр true
это
crime.
Не
можно
оно,
просто рассказывать, да, а можно брать личное интервью вот у кого-нибудь.
Да, да. И это получается, знаешь, ну не просто так. Вот этот маньяк зарезал вот этого и вот этого. Были причины, вы знаете, да. Его в детстве обижали. И вот результат. Да мне интересно, не интересно, кого там обижали, не обижали. Это маньяк и убийца. И нельзя про него вот так вот говорить, как это делаете вы.
Давайте паузу небольшую сделаем. Обещаю, хотя нет, не обещаю, во второй получасовке будет тоже много серьезного, не только веселого, да, но и серьезного. Поэтому да, обещаю, что будет легко, весело и смешно не буду, по крайней мере, все там следующие 30 минут. Но пока послушаем новости, потом вернемся и продолжим беседу.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, возвращаемся в студию «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. Все на месте, но все поменялись местами. Ну, иногда и так бывает для разнообразия.
Полезно, да.
Почему нет? Полезно, полезно. Рассказывайте, как вам новая студия, кстати говоря.
Хорошая.
Вы там уже не первый раз, да. А я все никак не доберусь.
Необычно, конечно, что люди вокруг ходят. Но люди все воспитанные, никто не смотрит, все идут мимо по делам. Да.
Да уже привыкли, да. Я думаю. Либо четкое указание было дано не смотреть,
красота,
не отвлекать
простор,
ведущих и гостей.
Кондиционер, все как надо, да. Хорошее.
А, друзья, да, если кто вообще не заметил, что изменилось, подключайтесь к нашим трансляциям, группу ВКонтакте, Рутюб-канал, либо Телеграм-канал «Радио Спутник» уже относительно давно, но при этом и недавно. Вот как-то так, у меня неопределенно сегодня. Новая студия в Москве у «Радио Спутник» появилась, вот можно наблюдать теперь. Как она выглядит? Непосредственно через наши трансляции и в комментариях, как обычно, приветствуем все сердечки, лайки, комментарии, положительные, отрицательные тоже иногда можно, вот, но в меру. Вот. Все напомнила, все рассказала. Давайте дальше пройдемся по, ну, не то чтобы международной политике, но международной повестке. Значит, тут интересное заявление. Билл Гейтс признается, что, будучи женатым, заводил отношения с русскими женщинами. Я вот даже не знаю, это оскорбление или это комплимент по отношению к русским женщинам. Во всем, в общем, виноваты женщины, а еще русские тем более во всем виноваты. Но он признался не только в этом, это так уже, знаете, для смеха. Он признался, точнее как, он извинялся, мы так это уже знали, за все связи и контакты с Эпштейном. По этому поводу, вот, да, как может, он теперь пытается... Мне кажется, они не смогут отмыться от этой репутации.
И это англосаксонская культура. Там самое главное – извиниться. Это вообще главнее нет. Я помню, в то время как раз был в Германии, и там у них случился скандал с Тайгером Вудсом. Тайгер Вудс, кто не в курсе, это чернокожий гольфист, лучший на планете Земля. Круче Тайгера Вудса никого нет. И вот у Тайгера Вудса случилась какая-то там внебрачная связь. И дама, с которой случилась эта связь, предала все огласке, и, в общем, все то же самое. Ну, тоже только в профиль, как вы понимаете. Дикий скандал, и вот, значит, дама, повторюсь, дама пониженной социальной ответственности, сидит перед камерой, значит, она глаза спрятала, рядом сидит психологиня, держит ее за руку, это рыдает, та рассказывает, какой невероятный психический ущерб ей причинен, и подлец этот Тайгер Вудс туда-сюда, с другой стороны сидит Тайгер Вудс и просит прощения у всего американского народа, рассказывая, что он был неправ, что вообще так делать нельзя, это страшно некрасивый поступок. Туда, на этом все заканчивается. Там, наверное, за кулисами еще деньги, куда надо, занесли, что, потому что смысл всего это только в отжатии денег. Вот. Но извиняться публично надо в обязательном порядке. Ну вот и Билл Гейтс, это для сохранения лица, так сказать. Ну, у вас какие-то ко мне претензии, так я же извинился, я же все признал. Я извинился. Я раньше был вот такой, а теперь я совершенно другой. Верьте мне, люди. Ну, куда деваться? Вот так у них устроено. Если что-то в этом необычное, ну, Бог его знает. Господи, в жизни у людей бывает столько всякого, как хорошего, так и нехорошего, что как-то странно, не знаю. Как там говорил Иисус Христос? Кто без греха, пусть первый бросит в нее камень. Ну, вот, вот так. Там же еще отличные подробности про этого Эпштейна выплыли, про некую девицу родом с Украины, вроде как, которую он, безусловно, там зверски насиловал и всякое такое, а после, как они говорят, а после этого определил в Гарвард учиться и в целом потратил на нее 836 тысяч долларов. Вот это насильник, да, вот это негодяй, вот это тварь гнусная. Девчонку бы спросить еще, а ты как считаешь, по-скотски с тобой обошлись? Так и Билл Гейтса, наверное, тоже можно поспрашивать, а ты им деньги-то давал этим своим сожительницам? Если давал, то сколько? Интересно было бы узнать. Кроме извинений, надо еще и чеки показать.
Но вот мне кажется, эта схема с извинениями, как вы описали, она действительно часто, наверное, работает, но как будто бы не сработала. Мне приходит фамилия Вайнштейна в голову, да, там, когда 20 лет ему дали, но вот только когда онкологию у него выявили, некоторые стали как-то сочувствовать. А так глобально, я не помню, нет, честно, извинялся он или нет, но как-то вот с ним так в этом плане общество то было довольно строго.
Про извинения не помню. Он предлагал этим женщинам, которые от него так настрадались, он предлагал им по $500 000 за то, что они прекратят про него говорить всякие гадости. По $500 000 все из них взяли. Большая часть отказалась не говорить гадости и продолжила. То есть, взяв деньги, продолжали поливать дерьмом. При этом я всем любознательным настоятельно рекомендую. Вот, посмотрите, контора Вайнштейна «Мирамакс» фильмы выпускала. Это у него маму звали Мира, а папу Макс. Поэтому контора называется «Мирамакс». Поинтересуйтесь, сколько «Оскаров» получили фильмы, которые двигал Харви Вайнштейн. Обалдеете, там ящиками, ящиками. Люди, получившие такой старт, такой взлет, такую популярность и такие деньги, вот, а сейчас мы тебя отпинаем и помочимся на тебя еще в конце. Отвратительно все это выглядит.
Ой, Дим Юрьевич, попрошу вас только, когда мы там поливаем чем-нибудь коричневым, либо еще чем, с лексикой чуть-чуть.
Я больше не буду.
Аккуратнее, чтобы... Да, да. Чтобы лишних вопросов к нам не было. Всегда, да, мы же наоборот с вами продвигаем периодически, да, там какую-то и замену, и защиту языка, и все остальное. Поэтому
это я кофе
подобрать...
попил, да, я от кофе это... возбуждаюсь.
Ох,
да,
что кофе! С Дим Юрьевичем делает мужского рода, напоминаем. Уж раз мы про язык заговорили. Давайте вот на что еще обратила внимание. Такая интересная, ну, статья. Насколько можно в это верить, непонятно, потому что статья из Лондона, ну, британские исследователи и так далее. Но мне было интересно, значит, там про искусственный интеллект пишут, что в большинстве случаев, 95%, модели нейросеток, когда их испытывали, им давали, в том числе, учитывая там, да, напряженную политическую обстановку в мире, им давали варианты. Ну, как бы, как решить, да, дипломатия, там, не знаю, сдаться врагу или еще что-то. И в итоге абсолютно каждая нейросетка, большинство, почти все, 95%, обязательно хотя бы раз выбрали применение ядерного оружие. Не обязательно речь идет про глобальный апокалипсис в том плане, что везде всех бомбим и все мы умерли, но вот все равно применение какого-либо элемента ядерного, да, об этом шла речь. Хотя это, безусловно, так все будет тогда печально. Значит, модели искусственного интеллекта отыграли 21 сценарий, совершив 329 ходов, написав примерно 780 тысяч слов в обосновании своих решений. Все они применили минимум одно тактическое ядерное оружие. Вот такие вот итоги этого исследования. О чем это говорит?
Ну, в первую очередь, это говорит о том, что это никакой не интеллект. Начнем отсюда. Это алгоритм, который чего-то там считает. Калькулятор, который очень хорошо считает, скажем так, очень мощный калькулятор, который просчитывает вероятности последствий вот такого действия, вот такого, вот такого. И это не человек. Это главное. А поэтому, если можно, например, ну тут, если по-человечески, вот живет в квартире семья, и у них есть бабушка, и бабушка всем уже надоела, бабушка впала в маразм, она не это, она не то, что делать, чтобы бабушка никому не мешала? Ответ с точки зрения алгоритма совершенно очевиден. Бабушку надо убить. Просто и без... Тогда бабушки не станет, и вы все глубоко вдохнете, вздохнете, и сразу станет хорошо.
То есть это просто самый банальный и простой способ.
Да. Можем ли мы подобным образом поступать? Ну, по-моему, тот, кому в башку даже мысль такая, вот так вот давайте избавимся от бабушки, так это красиво скажем, даже мысль такая никому в голову не приходит. Да, она старенькая, да, она уже ведет себя не так, но это же бабушка, я ее всю жизнь помню, это она меня растила, выращивала. Вы что такое говорите? А электронному болвану плевать, если вот этот вот способ, вы же даете ему на руки, так сказать, карты сдаете, и атомная бомба – это козырной туз. А он при этом твердо знает, что у противоположной стороны выше девятки ничего нет. Надо применить или не надо? Тут вроде и рассуждать не о чем. Угу. Поэтому, повторюсь, это алгоритм, это никакой не искусственный интеллект, это раз. Во-вторых, это не человек, и ничего человеческого в нем нет и быть не может. Поскольку люди, которые их создают и тренируют, они говорят, что они не на данный момент, они говорят, что они не понимают, как этот механизм работает. Вот не понимают, а значит, не могут им управлять процессом обучения и процессом принятия решений. Так что вот, да.
Ну, интересно, тут пару слов добавлю, ну, в плане искусственного интеллекта. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в свежем интервью тоже это отмечала, угрозу дипфейков, она про это говорила, что если раньше они так более точечно, да, могли одному какому-то человеку навредить. Ну, вот сижу я в какой-то пурпурно-розовой блузке, а дипфейк сделает, что в чем-то я тут другом, да, значит,
или
нахожусь,
вообще без
а это,
ничего,
на самом деле,
как это у бестолковых сразу.
Давайте не кидать эту мысль нашим слушателям, а то я боюсь сразу картинок, которые в комментариях.
Я себя уже всякого видел.
Да?
Да.
Вам что-то понравилось,
нет,
скажите? Или что-то...
Нет. Люди руками, со вкусом, это чувством юмора делают гораздо лучше.
Ну вот, да, но сейчас она говорит, что в целом смотришь вот так, листаешь короткие видео, которые нам часто попадаются, у нас клиповое мышление, все это понятное дело, и как раз многие не могут отличить, и мы, наверное,
конечно,
тоже с точностью не всегда, да, можем сказать, где какое видео. И сюда же Владимир Путин, президент России, подписал указ о создании комиссии по вопросам развития искусственного интеллекта, поэтому сейчас все равно всем этим буду заниматься, но я думаю, что когда мы говорим и про развитие, мы говорим и про какой-то возможный контроль дополнительный.
Да.
Естественно, понаблюдаем,
да,
как,
да,
оно,
да,
будет.
Посмотрим.
Дальше. Так, что у нас в стране происходило? 12 минут у нас есть до конца нашего первого часа пятницы вечера. В Смоленске наслышаны, наверное, истории похищения девочки. Ее нашли. Ну, там сейчас и психологи, и все работают. Говорят, что предварительно, вроде бы без насилия, обошлось. Хотя история максимально странная. Коротко, если кто пропустил, девочка пошла гулять с собакой. Значит, собака вернулась, девочка нет. В итоге ее спустя некоторое время весь Смоленск искал. Эту девочку нашли у мужчины, который жил, значит, неподалеку, в квартире своей сожительницы. В итоге начал давать показания, пока до этого отказывался, но из показаний пока там немного каких-то свежих деталей по этому поводу. История мутная, непонятная, понятно, чем пахнет.
Ну, вот, дай бог, чтобы с девочкой ничего плохого не случилось. Это раз, что она жива, здорова, и психику ей
уже
не
хорошо
поломали. Да, уже хорошо.
Если так, да.
Ну, как это, ёлы-палы, граждане, если, ну, вы... У нас не Советский Союз, давным-давно. На улицах может произойти, ну, самое нехорошее. Почему ребенок не обучен, что нельзя со взрослым никуда ходить? Почему она отпустила собаку? Почему никуда не позвонила по телефону? Может, телефона нет? Почему не закричала, чтобы услышали окружающие взрослые? То есть ребенок к подобным вещам, скорее всего, просто не готов. У кого есть дети, надо самим озаботиться их безопасностью. Например, ребенок должен понимать, что с чужими взрослыми ни о чем разговаривать нельзя. Вообще нельзя разговаривать. Раз. Второе. Категорически нельзя никуда с чужими взрослыми ходить. А если же тебя схватили и куда-то поволокли, то желательно ребенку в шмотку куда-нибудь зашить специальный маячок. Телефон забрали, а маячок не видно, и чтобы ребенок мог спокойно и незаметно на него нажать. Тогда вы хоть что-то увидите и хоть что-то поймете. Но перво-наперво, повторюсь, это психологическая подготовка. Никаких дискуссий со взрослыми, никаких походов никуда, ни зачем, ни за конфетами, ни в кино, ни собачку погладить, ни котика посмотреть, ни рыбок аквариумных, ничего. Опасно, все опасно, потому что на 10 хороших людей придется один дегенерат, и ребенка у вас не станет. Задумайтесь об этом. Дети, они сами подобных вещей не понимают и понимать не должны. И это ответственность родителей.
Ну, вот несмотря на такой счастливый все-таки конец, в том плане, что девочку нашли, она живая, ну, по крайней мере, физически, да, там тоже вот вопрос психики теперь, но физически, я так понимаю, она здорова. А почему все равно ты полностью не можешь за это порадоваться? Потому что прекрасно, как взрослый человек, ты понимаешь, у мужчины точно не так что-то с головой, да. И если кто-то похитил ребенка, ну, вот для какой цели это могло быть? Для того, чтобы что, да, в игрушки
поиграть, да,
либо
да,
еще
да.
что, поговорить, чай попить. Мы же все прекрасно понимаем, как раз чем это все, скорее всего, должно было обернуться. И несмотря на то, что девочку нашли, ты все равно, ну, не совсем радуешься. В общем, вот такая да. вот история очередная произошла. В Петербурге она особенно воспринимается, потому что не так давно, да, мы обсуждали Пашу, тут всем городом тоже искали, или там другой исход произошел, поэтому вот эти вот эмоции, они еще пока свежи, да это и нормально, чтобы они были свежи, никаких других эмоций быть при таких новостях да. не может. Непосредственно про то, что в Петербурге происходило, значит, серия падений детей и взрослых. Сегодня было еще несколько падений из окон, но там уже какие-то пьяные, в том числе, истории непонятные среди взрослых, но мы давайте поговорим про детей. Одно из последних, значит, годовалый ребенок упал с 10 этажа в Петербурге, накануне было, поймали каким-то чудом, значит, МЧСница в том числе, выбежали из магазина, охранник закричал, что ребенок вот-вот упадет, куртку достали, знали, как вот ловить и развернуть правильнее, и чудом ребенок вообще спасся. До этого история с дворником, мы знаем, который поймал, на себя удар принял и, собственно...
И что-то никто не закричал, посмотрите, узбек спас русского ребенка. Что-то не растрезвонили, не разорали. Вот, понимаешь, представитель диаспоры кого-то зарезал, там туши свет, а здесь нет, гробовая тишина. Я почему-то не видел, я целенаправленно нашел, но почему-то такого освещения не видел.
Нет, ему дали награды.
Правильно.
И, во-первых, там... президент его страны, и у нас теперь есть премия Тиграна Кеосаяна.
Правильно.
И Беглов его тоже там да. как-то отблагодарил, да. Награды были различные.
Это правильно, да.
А что с родителями-то происходит? Вот ключевой
вопрос. Ну, не знаю, вот как тебе это видится, если ребенок годовалый, который, по всей видимости, ходить-то не может, по всей видимости. То есть он ползал по подоконнику у... открытого окна. На улице, грубо говоря, там минус 5, минус 10, да. открыто окно. Он сам на подоконник залез? Или это заботливая мама, папа, знакомые его туда положили, чтобы он ползал по подоконнику? С какой целью положили? Он даже не понимает еще, что это высоко, невысоко, он упадет, разобьется. Ну, что ну, это конечно. Такое? Тут к ребенку-то никаких вопросов нет. Что это за родители? Но родители, извините, тоже всякие бывают, не сильно умные, не сильно адекватные, пьяницы, наркоманы, все на свете, сажать за такое надо. Вот за такое сразу сажать надо, без разговоров.
Это удивительно, просто мы знаем, есть ну, такие особенно опасные сезоны, трагедии, к сожалению, с падением, ну, там, не знаю, детей и взрослых, и животных, они случаются каждый год, и, наверное, мы совсем, мы полностью эту статистику никак не исправим, но профилактические работы есть, и обычно это ближе к лету, по понятным причинам, потому что тепло, потому что открывают окна, да. потому что многие рассчитывают на эти сетки
да.
москитные, да, на самом деле ничего там особо не удержит.
Не удержит
и, собственно,
нет.
все там всегда
уполномоченные
по правам
да.
детей говорят. Ну, вот и то не всегда,
да.
простите меня. Да,
толковый комар проникает.
А уж зимой-то... Ладно, мы даже с такой новости... Ну, нет, ну мы все по делу, все обсудили. В общем, дорогие родители, давайте будем как-то
дети, это ответственность.
Говоря.
Зимой окна открывать не надо. Младенцев... пускать ползать на подоконник, ну, тоже, наверное, не надо. И вообще за ними надо смотреть, за детьми. Дети – это тоже ответственность. Страшно слушать.
Да, не оставлять их, наверное, в другой комнате из разряда. Ну, я тут пока пойду да. чем-то своим позанимаюсь, а ты там сам как-нибудь это, поползай.
Да.
Ну, вот, доползёшься где-нибудь. Ой, ладно, давайте про переезды с вами поговорим. Уж так получилось, что вы в первой получасовке рассказывали о том, как с территории Украины некогда перебрались, и, как мы знаем, да. в Ленинграде да. остановились. И, не, в общем, у вас такая, у вас география-то довольно насыщенная. Я тут тоже из Саратова в Москву, из Москвы в Ленинград, в Петербург. А аналитики выяснили, в какие города россияне хотят переехать после путешествий. И лидер... Это Сочи, город Сочи. На втором месте это Петербург, а вот уже только потом Москва, Краснодар и Казань. Но я думаю, что Сочи, потому что еще и море, и да. тепло. Вот если сейчас в конце февраля спросить, куда бы вы хотели поехать, мне кажется, просто многие в любом случае
назовут какие-то теплые края. Да. У меня вот самое яркое впечатление, я когда-то 2 года я жил в кишлаке в Ферганской долине, вот там 30 километров от города Фергана, ну вот... В своей жизни я более благодатного климата не видел. Там, по-моему, 350 солнечных дней в году. То есть в феврале буквально там неделя-две это вот пасмурно, именно пасмурно, и плюс 14. Там пиджачок накинул, а днем все равно жарко будет, когда солнце появится. И все. А все остальное время утром ты просыпаешься от того, что светит солнце. Открываешь глаза, солнце белое, небо синее, облачка прекрасные, и в припрыжку бежишь на работу. А в городе Санкт-Петербурге ты встаешь по будильнику, за окном темно, едешь на работу, за окном
сейчас светлее
темно,
становится.
Да. Потом весь день на работе в тюрьме и опять в темноте возвращаешься домой. Это грустно. Вот погода решающий фактор, я считаю. Да. А Сочи, пальмы. Море, красота вообще. И люди, ну, на мой взгляд, люди немножко путают, когда они ездят в отпуск, вот приехал с такой,
ну,
как
конечно,
лето, денег.
Дело, туризм.
Да, я вот приготовил на эти 10 дней, я вот столько денег с собой взял, и распределив там относительно, я смело их трачу. И как там здорово вообще, я хожу... сплошные прогулки эти самые, экскурсии, еще чего-то там. По вечерам ресторан. Меня прекрасно кормят, я великолепно отдыхаю, пьем прекрасные местные вина. Некоторые пьют чачу, она великолепна. И возвращаясь домой, ну а что у тебя в голове остаются? Самые наилучшие воспоминания. А жить там несколько не так. Вот как жители Сочи практически никогда не купаются в море, так вот жители Санкт-Петербурга да. практически никогда не ходят в Эрмитаж, так на минуточку, несмотря на то, что
я
он там есть.
Я хотела как раз подтвердить, да. Ну, нет, в Эрмитаже я была, но это обычно, знаете, это как и в Москве, на Красную площадь ты никогда просто так не приезжаешь, только если вот мама с папой приехали в гости, да, или кто-то из друзей, ты их показательно повел. А так ты думаешь, не, я лишний раз не поеду. Полностью подтверждаю,
да.
тут вот, тоже постоянно
вот
переезжаю.
По части, где жить, ну, не знаю, в России, на мой взгляд, это Москва. Вот такого, как в Москве, я как некоторым образом поездивший, Париж, Лондон, Гонконг, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, все везде посмотрел.
Но это так, вы про инфраструктуру.
Да, такого, как в Москве, нет да, нигде. Да. При этом тут все говорят по-русски, все тебя понимают, ты всех понимаешь, все знаешь, все понятно, великолепно. Но всем ехать в Москву не надо.
Не стоит.
Москва не резиновая.
Мне кажется, кстати, да? есть такая сейчас тенденция, наоборот, многие из Москвы, ну, там, куда-то
едут. У кого как жизнь складывается, да.
Да, как, смотря как жизнь. Но Москва тоже. Москва большая, прекрасно знаю, что есть люди, которые там по 2 часа в одну сторону на работу едут,
да.
быстро это надоедает, ничего хорошего. Иллюзия того, что ты будешь миллиарды зарабатывать, а тратить 100 рублей
тоже
в день,
грустно,
это
да.
очень большое заблуждение, да. Там такие же люди,
да.
и трата там
счастье, друзья, лучше всего организовывать вокруг себя. Где родился, там и пригодился, да.
Ну, или...
Сказали мы с тобой два переезжих.
Да, два понаехавших.
Всех научили, да,
кто куда.
Надо.
Ну, да, друзья. Не, ну, почему? Я свой город родной, конечно, люблю. На старость лет, может быть, вернусь. Вот сейчас везде помотаюсь, и потом буду вам рассказывать седыми волосами, что тут-то и надо было
тихий,
оставаться.
Тихий, прекрасный город.
Запомните.
Да.
А я на сегодня с вами прощаюсь. Дим Юрьевич, как всегда, время прилетело. Предупрежу, что ухожу в небольшой отпуск, поэтому вернусь через пару недель. Петр Лидов
хорошенько
обещал
отдохнуть.
Подстраховать.
Да. Спасибо, Татьяна.
Спасибо большое. Все, всем пока.
We'll be right back. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук. И оказывается, в Москве Дмитрий Юрьевич Пучков. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуй, Алена. Мы подкрались незаметно.
Вообще незаметно. Это первый раз, мне кажется, за два года такая, знаете ли, подстава. А то я в чем проснулась, в том и приехала к вам. А тут вы, оказывается, в студии. И никто не написал, что Дмитрий Юрьевич в студии в Москве, друзья мои. Это вот, знаете ли, неожиданно. Ну что, Дмитрий Юрьевич, главный философский вопрос этой пятницы. Что страшнее для подрастающего поколения? Сигма-бой или фильм «Балабанова брат»?
Первое. По-моему, дети не смотрят фильм «Балабанова брат». Он не детский абсолютно. Подрастающему поколению, мне так кажется, он просто не интересен. Трансформеры, как их, это «Мстители», разговор. Там кто этот с когтями, с железными, как его,
Росомаха.
Это да, вот это им интересно, Балабанов, затрудняюсь сказать. А уж чем опасен сигма-бой, кто такой сигма-бой? Это мальчик, который не такой, как другие, он, с одной стороны, не альфа, то есть не вожак, с другой стороны, он не омега, не под нарами сидит, он такой необычный, сигма-бой, все хотят потанцевать с тобой.
Чуси, вы знаете продолжение песни, я только сигма-бой знаю, Дмитрий Юрьевич, это круто.
И что здесь опасного-то, я не понимаю, а какая-нибудь песня «Нас не догонят», она тоже опасная? Ну, суть такое.
Нет, ну у меня вообще есть причины, по которым задаю такой вопрос, но прежде чем мы перейдем к серьезному обсуждению, что в Госдуме прошел круглый стол по защите традиционных ценностей. О, и вот первый пункт, одна из главных инициатив, это приравнять трек «Сигма-бой» к нацистской пропаганде, потому что он негативно влияет на детей.
Оттас.
Вот потом, значит, следующее предложение, новое ограничение – создать ведомство для тотального контроля контента в интернете, в книгах и в СМИ, да, это такой аналог советского главлита, прописать в законе термин «целомудрие» ради борьбы с порнографией, эскортом и прочим развратом.
А каким образом? Вот я сразу, тут я удержаться не могу. А каким образом они борются с порнографией? Я вот родился, вырос в Советском Союзе, где за порнографию была статья 228 УК РСФСР. За это сажали тупо. Она была, не сомневайся, она была просто загнана, так сказать, в специфический угол, а теперь она везде разрешена на протяжении последних, не соврать, 35 лет. И что? Что за борьба?
Я затрудняюсь ответить, потому что вопрос, как вы собираетесь это контролировать, у меня возник уже на пункте «Создать ведомство для тотального контроля контента в интернете».
А это как?
Мне кажется, что интернет – это такая страшная вещь, которая, как мы уже не раз выясняли, помнит все. И что-то там удалить невозможно. Вот вы же недавно вспоминали эту фотографию Бейонсе, которая заплатила бешеные деньги за то, чтобы ее неудачный снимок убрали. Но сейчас загугли неудачная фотография
Бейонсе. Я чисто с практической точки зрения, как некоторым образом бывший сотрудник, а кто этим заниматься будет? У вас создан... Вот говорят злые языки, конечно, что в органах внутренних дел у нас в среднем 40% некомплект. То есть... Половины личного состава не хватает, где-то больше, где-то меньше. И у вас это, я правильно понимаю, спецподразделение специально образованных и обученных людей, которые будут сидеть в интернете, следить за тем, что пишут, и пресекать неправильно. Правильно понимаю, да? То есть создание новых подразделений, обучение личного состава, выделение средств, на улицах негодяев ловить некому. В интернете будут спецподразделения сидеть. Это кто придумывает?
Подождите, это не все. Тут вот есть еще интересная инициатива. Полностью запретить мат в социальных сетях. Нельзя использовать даже запиканные слова. Вот мне очень интересно, как это контролировать. Единственное, что я могу сказать на своем примере, вот я сейчас нескромно скажу, что у меня такой классный чат собрался в моем телеграм-канале. Угу. У меня администраторы очень строго следят за использованием нецензурной брани. Это вот тебя сразу могут заблокировать просто за то, что ты даже что-то смешное написал, но в матершинном формате. У меня это строго. И действительно собралась классная такая компания людей, сообщество, которое, правда, выражается крайне культурно и не использует нецензурную брань. Но это тогда надо призывать к такой осознанности других блогеров, людей, которые следят за своими сетями, а не запрещать мат. Кто-то пропагандировать другое.
Да, я многократно рассказывал. Я родился в советском военном городке. где меня окружали только коммунисты. Люди, безусловно, высочайших моральных качеств, особенно в войсках. Почему-то там не было американского кино, там не было интернета, и порнографии, естественно, не было. Но каким-то макаром к 4 годам, ладно, к 5, я все матерные слова знал. Представляете?
Как так вышло?
В окружении коммунистов, которые матом при мне не ругались, я к этому, так сказать, веду. Как так вышло, а? Никакого американского кино, никакого интернета, и вот на тебе. Ну, вопрос номер два. А почему вот мы с тобой сидим, и не только с тобой, общаемся, а почему-то в 3 этажа ни ты, ни я не заворачиваем? Хотя...
Потому что мы на федеральном радио.
Для многих будет откровение, наверное. Умеем гораздо лучше многих. Да, почему? Как же так получается? Ну, дальше вопрос, то вы детей не воспитываете 35 лет, а теперь жесточайшие требования. Давайте удалим. Кто это будет удалять? Как это будут удалять? Вы зайдите в нашу самую популярную эту социальную сеть, поищите там порнографию, поищите там, как людям головы отрезают, поищите. Вас ждет масса удивительных открытий. Вы даже с этим ничего сделать не можете. Будем охотиться за матерными словами. Смешно.
Ну, вот в последней инициативе мне нравится формулировка «заставить блогеров пиарить традиционные ценности среди подростков».
Мысль хорошая, да, я не спорю.
Но меня... не заставить же, Дмитрий Юрьевич.
Меня реализация все время интересует. В смысле? Вот ты взял этого блогера, и что его? За шиворот и как кота носом в лужу, где он нагадил. Ну-ка быстро тут давай-ка наши традиционные ценности. Вы, может быть, не знаете, что молодежь вообще все ценности родителей отвергает на корню. Вообще все. Почему? Потому что они молодые, еще ничего не соображают. Но в них уже есть дух, так сказать, противоборство, противоречие. Им надо бежать в другую сторону, какие-то свершения делать, чтобы показать, что они не хуже родителей. А то, что родители делали, это полная фигня. Ну, что вы из них этот стержень хотите вынуть, что ли? Кто это пишет? Это педагоги, это специалисты в детской психологии или подростковой. Кто это? Приравнять к пропаганде нацизма сигмобоя.
Ну вот, как я поняла, за круглым столом в Госдуме собираются каждый раз разные участники, и вот мы буквально...
Безусловно, да, я обращаю ваше самое пристальное внимание, что Дума государственная – это законотворческий орган. Неплохо бы туда избирать людей, у которых хотя бы есть юридическое образование. Мы со всем уважением относимся к певцам, спортсменам, общественным деятелям, со всем уважением относимся. Но если вы там изобретаете законы, было бы неплохо разбираться в том, что это такое, как это реализуется и как оно потом будет работать. Потому что, повторюсь, вот эти вот, а давайте вот это запретим, а вот это прекратим. Кто будет этим заниматься? Какие кары предусмотрены у вас за то, что... Вот, ну, нет никаких сомнений, интернет – публичное пространство, ты вышел и начал писать матерные месседжи, так сказать, ну, это нарушение нашего административного законодательства, нельзя в общественных местах нецензурно ругаться, так ответить надо, да, давай, как их за это карать будут, как будут выявлять, как будут карать, на сутки сажать. Общественные работы какие-то, кто за этим будет следить, где эти люди, где организованные отделы, выделенные деньги, одно, другое, поехал, поехал, нет, только голословное обвинение, ну, здрасте, сигмобой, пропаганда нацизма, а вот если у меня найдут эту песню «Сигмобой», мне сразу пришьют оправдание нацизма или что? Кто это сочиняет?
Атас. Ну, получается так. Но хочется призвать общественность все-таки. Идеи-то хорошие, вопрос, как их воплощать, то, что мы уже сказали.
Воспитывать людей надо для начала.
И воспитывать себя, то, о чем мы с вами постоянно говорим, что воспитывать надо не детей, а воспитывать надо себя. И если вам хочется написать, уважаемые слушатели и зрители, какую-нибудь матерную гадость, ну, вы, может быть, начнете с себя, может быть, не напишете ничего.
А при этом, а вот у нас, например, какой-нибудь чатик, да, как это часто бывает. Чатик, это с моей точки зрения, вот мы с мужиками собираемся и ходим в баню. В бане мы себя не сдерживаем, например. При этом, кстати, четко видно, кто ругается, ругаться умеет и ругается, а кто, ну, чисто для связки слов там что-то втыкает, все-таки мужская компания. А кто-то вообще таких слов не употребляет. И что? А вот у нас чатик электрический, мы в чатике сидим. Это тоже будет, да, публичное место сразу. Там же больше одного человека, и тоже какая-нибудь статья, там, сутки, еще чего-то. Где критерии-то нормальные? Ну, вы что такое делаете?
Ну, нужно что-то предложить. Был круглый стол, надо было что-то обсудить. Ну, ладно вам, Дмитрий Юрьевич. Ну, инициатива
только
хорошая.
Юристы, только юристы.
Ладно, про юристов поговорили. Вот теперь экономисты предупреждаю, цены на шаурму взлетят на 20% в этом году. Про шаверму ничего не говорят, только про шаурму.
Взлетят, я бы понял, в пятеро. Вот это взлетят. А ну, на 20% шаурма подорожает на 20%. Да.
Ну, до 20% и? Как-то, ну, смотрите, средние цены дойдут до 350 рублей. Все из-за подорожания так. Ингредиентов, увеличения налоговой нагрузки, снижения конкуренции после массового закрытия.
Мы же боремся с инфляцией. Откуда это?
Вот. А я вот все думаю, что такое произошло, что люди решили в новостях написать о том, что цены на шаурму взлетят. Это ну, какая-то такая новость, требующая внимания. Я ее поэтому ну, взяла, наверное. Что она мне показалась удивительной. Почему наверное. Об этом люди говорят? Их это, почему их это беспокоит?
Вообще рост цен тревожит всех.
Ну, не на примере же шаурмы. Я понимаю, когда
про ипотеку.
И нас с тобой
в том числе. Ну, если я начну рассказывать, например, что совсем недавно я в ресторане ел стейки дорогие за 1500 рублей, а теперь стоит 5. Угу. Я думаю, большинство граждан скажет: ах ты ж, гадина такая, а! Жрет в три горла, еще кривляется, что ему там дорого. Это отказать. Шаверма понятная, да. Тут на 20% подорожает. Это касается всех, потому что человек идет
про
по улице.
Про стейки как-то неловко просто писать,
конечно,
да?
Конечно, перехватить там чего-нибудь.
А, но да. Мне понравилось, что сначала мне попалась эта новость, а следующая за ней, это, видимо, знаете, было так для смягчения обстоятельств. К слову, для оформления ипотеки на однушку в Москве нужно зарабатывать не менее 340 тысяч рублей в месяц. Если вы хотите двушку, Дим Юрьевич, не менее 524. А вот на трешечку нужно будет даже как минимум 715 тысяч рублей. Это подсчитали аналитики. Добавить нечего.
Я, слушай, недавно же публиковали какую-то эту табличку там самых высокооплачиваемых специальностей, где на первом месте сварщик, по-моему, да, 230 или что-то меньше 250 точно. Очень высокая зарплата. А тут получается 300, да? Дорогие друзья, если мы заботимся об увеличении количества населения, о повышении рождаемости, то с помощью своей ипотеки вы этого не добьетесь никогда вообще. Это должно быть казенное государственное жилье, которое, например, предоставляется молодоженам, в том числе и в первую очередь тем, у кого вообще нет детей. Вот тебе однушка, женились, живите в ней, это не твоя квартира, она казенная, и твоей не будет никогда. Ну, родил ребенка одного, переезжайте в двухкомнатную квартиру, казенную, родили второго, в трехкомнатную, этим государство должно заниматься. Все вот эти вот попытки выжать из граждан какие-то жуткие совершенно количество денег, потому что за ипотеку я буду расплачиваться 20 лет, и в итоге я выплачу 8 стоимости этой квартиры. Вы в своем уме вообще такое людям предлагать? Ну, теряюсь, натурально теряюсь. Нас... А это еще это же тебе справки надо принести, да? Что и ты вот столько зарабатываешь, а тогда мы тебе в банке кредит дадим.
Да, это тоже так и есть. Я сейчас пыталась найти в нашем телеграм-канале «Пятница вечер плюс вторник». Я выложила вчера пост с вопросами. Сегодня во второй получасовке будет рубрика «Вопрос-ответ» обещанный. И там как раз по теме нашего обсуждения был вопрос. Я сейчас его не смогла найти, поэтому немного перевру. Наш слушатель сослался на то, что мы часто обсуждаем, что квартиры должны принадлежать государству. И также он спросил, что хорошо, а вот следующий вопрос. Когда люди вырастили детей, состарились, что с жильем, если оно принадлежало государству? Вот человек так и не накопил на свою собственную квартиру. Он будучи...
Обратно переезжай туда, где мало комнат.
Но тоже государственное получается
жилье? Ну,
жильё.
Если
как
не накопил, да. Да чушь, понимаешь, все попытки изобразить из государства какой-то бизнес-проект, мы тут такие умные, мы на всем бабки рубим, понимаете, вот это вот за деньги, и вот это вот, оно так не работает. У людей нет столько денег, физически нет. У тебя много знакомых, которые зарабатывают, там, ну, грубо, по 500 000 в месяц?
Нет.
Я совсем недавно, если вспомнишь, как у нас там подоходный налог вроде как считали, который 13%, а вот если у тебя зарплата больше 200, то 16%. Поднялся дикий крик, больше 200. Поднялся дикий крик, это что ж такое, тихо-тихо, сказало государство. Таких людей в Российской Федерации 2,5 0,4% от общего числа работающих, больше 200 тысяч рублей. А это что это за лошадиные ценники вообще? И что это за зарплаты такие?
Так знаете, сколько снимать квартиру в Москве стоит?
Так.
Ой, Дмитрий Юрьевич, это моя боль, потому что я интересуюсь этим вопросом в последнее время очень активно. И я понимаю, что снять четырехкомнатную квартиру за Садовым кольцом и ну, чуть около МКАДа, вот сейчас там, например, комнату чуть побольше, квартиру чуть побольше, чем у меня есть, да, в новом ЖК, не то чтобы я там претендую на какое-то премиальное проживание с Росгвардией на входе в мой подъезд. Но примерно от 250 тысяч рублей в месяц.
Неплохо.
Это если, например, претендуем на две детские. Угу, я еще не беременна, вы узнаете первые, у нас везде камеры. Пока нет, вы узнаете первые. Вот если мы рассматриваем вариант, две детские, спальня и там кухня. Вот от 250. Еще мне нравятся формулировки в объявлениях. Это трехкомнатная квартира, две изолированные комнаты и зал, объединенный с кухней. Это у них называется трехкомнатная, потом где-то внизу маленькими буковками, что это евро-трешка, и от 250 тысяч рублей в
неплохо,
месяц.
Неплохо, да.
И там, дай бог, стоит хотя бы кухонный гарнитур.
Ну, тут и другое сразу. По всей видимости, у людей есть
деньги.
Такие деньги, да. Иначе цены были бы ниже. Но да. Это Москва, да, это выдающийся
город. Не, я не жалуюсь, надо, сказали работать, буду работать. Ну, что мне теперь? Я просто...
В целом, повторюсь, если мы хотим, чтобы люди размножались, чтобы семьи плодились, рожали новых детей, для этого надо создавать условия. Без этого никак ничего не получится, нет. И никакой бизнес, так называемый, никакие эти капиталисты данный вопрос не решат. Решить это может только государство.
Дмитрий Юрьевич, что вам нравится больше, роллы или драники? Выбирайте. Что вкуснее? Роллы?
Это крайне сложный вопрос.
Ну, тогда я вам облегчу задачу.
Под одно настроение роллы, под другое драники.
Сейчас будет третье настроение благодаря белорусам. Они изобрели роллы из драников. Они заворачивают, ну, делают драник, да. И в него заворачивают лук, рыбу и квашеную капусту. И о-о-о. Прямо вот эту вот всю жареную картошечку, и у них вот такие, и режут прям как на
роллы. Я уже есть захотел.
Вы бы такое съели?
Обязательно, сожрал бы.
Ужас какой, по мне звучит просто ужасно, хотя
но
я думаю...
с картошкой.
Вот. Всё, да. Но в то же время, а в чем проблема? Ну, как-то мне неаппетитно. Не знаю.
Надо посмотреть.
Надо посмотреть. Да, друзья, да. Напишите, вы бы как стали есть такие роллы? Мне вот кажется, что нет. А вообще в продолжение разговора еды, про еду, смотрите, ученые выяснили, что воробьи в России массово толстеют из-за фастфуда. Они адаптировались к жизни в мегаполисе, все чаще добывают еду возле точек быстрого питания. Организм приспособился к перевариванию быстрых углеводов, но в итоге это все приводит к ожирению. Я что-то не наблюдала такой тенденции, например, в зимнее время года, где они берут эту еду? Это что, если кто-то что-то выбрасывает?
Где они берут воробьев? Вот обрати внимание, будешь, если да, будешь, кстати, ходить по улицам, воробьев нет. Они куда-то все пропали, вообще массово пропали.
Да.
У меня за городом воробьев тоже нет. У меня женщина кормит птичек, она им за зиму скармливает, приготовься, 60 килограмм семечек.
Ну что, сразу с запасом 60 берет, обалдеть просто.
Там какие-то синицы прилетают, которым сало прикручено, значит, они сало жрут. Какие-то зеленушки прилетают, они семечки клюют. Поскольку они прилетают огромной толпой, то семечки постоянно падают на землю. Так они там это орудуют. На земле, ну где снег там и всякое такое, там орудует стая мышей, они доедают эти семечки, их жрет какая-то не то ласка, не то горностай, он у меня там в камнях живет, все время морду высовывает такой смешной, но хищник лютый. Туда же приходит соседский рыжий кот ловить этих мышей, и две мои собаки на веранде там беснуются, просто увидев кота, они там их на куски разрывают, вот круговорот всего в природе, но никаких воробьев там нет. То, что воробьи жрут что-то из фастфуда, ну, а много у нас фастфудов, а много ли у нас помоек, где воробьи могут... Я не видел жирных воробьев, честно скажу.
Но меня удивляет эта новость с точки зрения того, что я не знаю, как во всей России, конечно же, я сужу по Москве, потому что я здесь нахожусь, но Москва невероятно чистый город. В центре Москвы я вообще никогда не видела, чтобы валялись какие-то остатки от какой-то еды из точки быстрого питания.
Нет, но есть отличные картинки про московских голубей, которые жрут докторскую колбасу, да, еще чего-то. Но это картинки. Здесь чисто, везде. Я помоек, чтобы там кто-то лютовал.
Слушайте,
и что-то
жрал. Слушайте, а может,
жрал?
Поэтому мы их не видим? Они все куда-то в регионы улетели, там их кормят.
Может быть, да, да.
Может быть, в этом проблема. Дмитрий Юрьевич, вы уже скачали себе Макс?
Еще... Канал завел, но пока не скачал.
Вот, смотрите, значит, это важно. Вдруг вам понадобится. При заказе интим товаров на Озон теперь нужно подтверждать возраст через госмессенджер Макс. Представляете? Идентификация уже запущена по всей России. Без подтверждения возраста через мессенджер заказ не оформится.
Как непросто. Я... Это замшелый, престарелый, и вот это у меня одно из развлечений. Я на Озоне только книжки покупаю, но он мне все время предлагает разнообразные товары, вызывая у меня какое-то нечеловеческое изумление. Начиная, я книжки покупаю и ничего другого. А вот бандаж для сломанной руки, палка для занятий спортом, лыжи и еще чего-то там, и как-то раз оно мне предложило... Какой-то товар известного толка. Я полез посмотреть.
Что там такое? Так.
Там такое вывалилось, что я только утирая пот, я полтора часа сидел, разглядывал. Вот это да!
Такое бывает. Ну, вообще, Дмитрий Юрьевич, это серьезная новость.
Хорошо там с пояснением. Многие предметы невозможно понять, зачем. Там ознакомился, почитал. Ну, а кого это они? Опять детей обороняют?
Ну, послушайте, это на самом деле очень серьезный вопрос с точки зрения того, что в банальной рубрике теперь будет еще больше кандидатов. Они же не смогут теперь, скорее всего...
Во-первых,
вот смотрите, судя по опыту, которым вы поделились, не всегда понятно, как этими игрушками пользоваться. Теперь понятно, почему в причинных местах находятся то мандарины, то карандаши, еще только пассатижи мы там не нашли, стаканы. На этой неделе, да, уже успеем обсудить. Это точно. Кстати, про Макс. Я убедила Петра Алексеевича, что нашему телеграм-каналу «Пятница вечер» надо расширяться, и мы ждем подтверждения РКН о том, что у нас более 10 тысяч подписчиков в «Пятнице вечер», и обязательно регистрируемся в Максе.
Ну, тут что сказать, дорогие друзья, земля, так сказать, гудит слухом, что телегу закроют, и всем надо убегать в Макс. Хотите, не хотите, вот как у меня был канал на Ютубе, 3 200 000 подписчиков. Ужас. Взяли и выключили ЦРУ. Просто и без затей. Хорошо, я хитрый. Я за полтора года все утащил на отечественные ресурсы. Куда деваться? Вся жизнь на краю вулкана. Закроют телегу. К этому надо быть готовым. Точно.
Ну вот, готовимся. И я напоминаю, кстати, что у «Радио Спутник» вообще-то тоже есть канал в Макс. Кто еще не подписан, «Радио Спутник», срочно подписываться, потому что непонятно, в какой день что резко произойдет. А мы там тоже скоро окажемся. И все мы там окажемся. Так вы говорите, да, все там будем, все там будем. Любимые истории про зумеров, потому что сегодня в рубрику «Малолетний дебил» один из этих кандидатов попал. Смотрите, какая неожиданность. Зумеры стали первым поколением, которое не превзошло предыдущее. Дети 2000-х уступают родителям в памяти, в чтении, в решении задач, ученые фиксируют падение IQ, ухудшение гибкости мышления и так далее. Ну, остается только сказать, какая неожиданность.
Ну, это не потому, что они тупые от природы, это потому, что они пользуются интернетом, соцсетями, смотрят ТикТоки, тут еще искусственный интеллект подоспел, от этого люди тупеют, да, в первую очередь дети.
Друзья, мы прервемся на новости на «Радио Спутник». Оставайтесь с нами. Мы начнем следующую получасовку с любимой рубрики «Малолетний дебил» и перейдем к любимой рубрике «Вопрос-ответ». Вернемся через несколько минут. Новости на «Радио Спутник».
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Мы оба в Москве. Приветствуем всех новоприбывших, всех, кто с нами уже давно. Давно – это последние полчаса.
Да.
И традиционно переходим к развлекательной рубрике «Малолетний дебил». Сегодня у нас дел много, Дмитрий Юрьевич. Нам нужно выбрать малолетнего дебила недели, потом выбрать малолетнего дебила месяца. И потом у нас рубрика «Вопрос-ответ» обещанная. Ну что, поехали. На этой неделе кандидаты следующие. 31-летний экс-следователь из Кузбасса Дмитрий Гофман похитил около 290 тысяч рублей из опечатанного конверта с вещдоками, чтобы отыграться на бирже после неудачных сделок. Он рассчитывал вернуть деньги до конца расследования, но после явки с повинной был отстранен от должности почему-то и отправлен в СИЗО. И суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 апреля 2026 года.
Молодец, какой бывший следователь. Да. То есть условный милиционер. Вот да. Вам наглядный пример. Послужил, казалось бы, видел изнанку жизни, а ничему не научила. Всем любителям игры на бирже могу объяснить. На бирже зарабатывают только брокеры, а вы там все проигрываете. За счет этого она и живет. Для этого, по-моему, не надо быть следователем, Гофманом особенно.
Ну, он, может быть, решил...
Хороший кандидат.
Хороший, да. Старался. У нас, на самом деле, таких хороших-то много сегодня, целых еще два.
И при этом вынимать, значит, из хранилища улик, это еще додуматься надо. Я, конечно, не знаю, как там оно теперь и конкретно у них организовано, но это же видно все.
Ну, к следующим сообразительным персонажам. Экс-чиновница ЖКХ Марианна Ступина, приговоренная в 2012 году к 7 годам колонии за присвоение денег, инсценировала свою смерть. А она отправила мужа опознать чужое тело. По фотографиям было что-то похоже на нее. Она ничего мне не придумала, как сказать мужу: давай-ка ты поезжай. В сетях стала видеть сообщение, что потерялся человек. Вот, ну, в частности, Марианна, что давно ее не видно. И, возможно, это она. И действительно, она вот 13 лет скрывалась.
13
сначала
лет.
До. Ой, извините, тут зачем-то я неправильно тыкнула. Вот после этого, да, все правильно. Она 13 лет скрывалась. Сначала в Татарстане, затем тайно вернулась в Астраханскую область. Но в итоге ее раскрыли и направили в исправительную колонию отбывать заслуженный срок. Но муж, кстати, молодец. Муж и жена одна сатана.
Да. Ну, это как в известном ролике. Пацаны шли к успеху, не фартануло. 13 лет прятаться, молодец. Да.
Молодец, молодец.
Не повезло. Считаю, не повезло.
А, ну и третий кандидат на сегодня. Почему я про зумеров чуть раньше уже сказала? Потому что зумер, естественно, отказывается работать и требует пожизненного содержания от родителей. Знаете, какой у него аргументный аргумент?
Ну-ка, ну-ка.
Я не просил меня рожать.
Оу.
Я не просил меня рожать, поэтому будьте добры, жизнь я не выбирал. Это несправедливая система. Так что кто-то его называет философом современности.
Да, а мы ставим его на первое место. В нашем конкурсе «Малолетний дебил». На второе место поставим толкового следователя, который вещдоки ворует. Ну и на третье место тетеньку, которая не фартанула.
Ну, она очень старалась, поэтому, да, ей последнее.
Да, но этот первое место занимает.
Мне он тоже больше всех
понравился. Да.
Да, мне он тоже больше всех понравился. Ну и, конечно же, банальная рубрика. Ну, друзья, ну куда без нее, понимаете? Вот спрос рождает предложение. Это же не я выбираю новость, это же вы мне ее присылаете. Ну, вы такие смешные, там просто есть кто-то нервный, кто говорит: Алена, почему вы это берете? Как почему?
Даже не знаю.
Да? Потому что вы это присылаете по 10 раз на дню. Я уже не знаю, может, мне по пятницам выставлять пост. Ну, вот в День защитника Отечества. Был тамада с веселыми конкурсами. Да, отмечали праздник люди, и, по словам пострадавшего, товарищи выпили, веселились. И тут, значит, не уточняется, как именно, какая была задача у конкурса, но упал, очнулся и стакан в причинном месте.
Как человека. В анекдоте, нет у меня больше друзей.
Да.
То есть, надо понимать, все скакали голыми в ходе этого конкурса, иначе как стакан попал-то?
Я не знаю. Ну, знаете, из хорошего...
Хороший тамада, и конкурс интересный.
Но из хорошего-то стакан в этот раз не лопнул.
Не лопнул. Видимо, нормальный стакан был этот, граненый.
Ну, медики сказали оставаться под наблюдением после такого неловкого случая. Я представляю, здравствуйте, вы почему-то этот месяц назад у вас был... Со стаканом у вас был. Вот, так что что на этой неделе такой красавчик. Но нам нужно выбрать с вами малолетнего дебила февраля. Я напоминаю, так, кто у нас были молодцами в этом месяце. Значит, 6 февраля студенты-медики из Кемерово, которые глумились над недееспособным пациентом, записывали это все на видео и выкладывали. 13 февраля была 44-летняя жительница Самары, которая в аэропорту поругалась с мужем и сказала, что готовится взрыв. Да, на прошлой неделе у нас был продавец в интернет-магазина Best Buy, через аккаунт босса выписывал себе скидки до 99%. Ну и сегодня красавчик, который не просил его рожать.
Ну, тут, я думаю, тетенька, которая позвонила и сказала о заложенной бомбе, это безусловный чемпион. То есть это дурость вселенского масштаба.
Ну, кстати, в нашем опросе в пятницу вечер я ежемесячно выкладываю опрос, кто лучше, тоже победила. Мы ее прозвали «Лучшая жена на свете». Вот у нас победила лучшая жена на свете. Вот так вот. Ну что, Дмитрий Юрьевич, пора. Как обещала, мы переходим к нашей рубрике «Вопрос-ответ», которая переехала со вторника. Друзья, я напоминаю, что вопросы мы задаем в телеграм-канале «Пятница вечер». По четвергам я выкладываю пост. Это происходит не каждую неделю. Мы делаем вопрос-ответ раз в две недели, потому что мы чередуем это с рубрикой «Старый фильм лучше новых двух». По четвергам можем писать вопросы, и я их не вижу в другом месте. И что-то я еще хотела сказать. Я хотела сказать, что обязательно победителю сказать о своей странице ВКонтакте, чтобы с вами там связались. И главное, чтобы вы находились на территории Российской Федерации, потому что иначе мы не сможем вам отправить книгу, которую вы можете получить в подарок. Ну что, вопрос первый. Познакомил дочку с миром Толкина. Проявила лютый интерес. Она знает и понимает поступки персонажей почти так же хорошо, как обычный фанат. А ей всего 4,5 года. Вопрос. Существуют ли интересные книгопроизведения исторического содержания, чтобы с таким же интересом изучать что-то более полезное? А то «Братство кольца» знает по имена правителя Отечества. Нет.
Это же сказка. Сказка. Ребенку интересна сказка, сказочные персонажи, драконы, принцессы, все в белом, рыцарь на белом коне и всякое такое. Детям в первую очередь интересно вот это. Подробного, ну, скажем так, с исторической точки зрения, подробного изложения, что происходило в российской истории для детей, я такого вообще не знаю. Ну, гражданин Пикуль когда-то был, но он не детский абсолютно. Я таких не знаю, а значит, таковых и нет, скорее всего.
Иначе бы мы знали.
Вот, да, ребенок, вы это, не отнимайте у ребенка детство, пусть развлекается пока что.
Дмитрий Юрьевич, сейчас будет камин-аут с моей стороны. Я много раз пыталась смотреть и читать «Властелин колец», но, к сожалению, это та сказка, которую, возможно, я очень поздно попыталась изучить, она мне не зашла. Я не люблю эту франшизу. И вот у меня к вам вопрос, сейчас втиснусь среди наших подписчиков. А почему она мне не нравится, как бы я ни пыталась с чем-нибудь ее приготовить? Вот она как-то меня не цепляет.
Меня тоже вообще никак. Ну, у меня по-другому, я его в Советском Союзе еще пытался читать, в Советском Союзе издавали «Хоббита» и первую часть, которой «Братва и кольцо», вот, первую часть читал, она какая-то, с моей точки зрения, была очень странная, то есть местами что-то невообразимо детское, а тут спать легли из какого-то кургана, там некие умертвия ползут героям, там я уже... После советской армии, что такое, там натурально страшно. Но он какой-то, в моем, опять-таки, понимании, сильно неровный. Тут вот все как надо, а здесь какой-то Том Бомбадил. Хотя любители сразу закричат, что без Тома Бомбадила вообще никак не обойтись, а с моей точки зрения нет. Но кто мы такие, Алена? Ты знаешь, какая книга самые большие тиражи на свете у кого?
Ну, удивите меня.
Понятно, у Мао Цзэдуна цитатники, маленькая красная книжечка, цитаты из Мао Цзэдуна, раз. На втором месте, как нетрудно догадаться, Библия, то есть христианские Евангелия. А вот на третьем месте гражданин Толкин.
Да вы что?
Это там нечеловеческая популярность, просто нечеловеческая. На Западе так вообще туши свет. Когда до меня уже где-то после 30 дошло, что в моей обожаемой группе Led Zeppelin минимум две отличные песни, а не про «Властелина колец», Я был натурально потрясен. Вот. Людям нравится. Он как его? Он не 100 баксов. Он не обязан нравиться.
Да,
всем.
Конечно. Нет, меня в этой истории расстраивает только то, что у этой франшизы большое количество поклонников, а я все время не могу поддержать должным образом разговор и включиться вот в эту единый восторг от этого произведения.
Ну, кино-то посмотри, кино хорошее.
Да я его 500 раз пыталась смотреть. В правильном переводе. Это было. В смешном. В правильно-смешном, вот так вот скажем. Да, это было, но я была еще чуть-чуть помладше, поэтому мне было сложнее воспринимать некоторую нецензурную брань.
Там почти нет.
Но чуть-чуть-то было, и мой детский ум, конечно же, именно на этом и заострял внимание. Ну ладно, я пойду к следующим вопросам, а то меня тут сейчас ругать начнут и будут правы. Читаю цикл книг одного ФБР на пенсии по профайлингу в связи с этим вопросом. Дмитрий Юрьевич, приходилось ли вам во время службы в милиции прибегать к психоанализу поведения преступника и почему данный метод не прижился в России?
Нет, не приходилось. Я видел достаточное количество маньяков. Ни одного маньяка я как маньяка распознать не смог. Я не самый тупой, и круг общения у меня в данном аспекте был достаточно широкий. Ни одного я не смог определить как маньяка. Когда я уже совсем впал в отчаяние, я задал вопрос докторам, а как это так получается, что я не понимаю, на что они на меня как на дурака посмотрели, сказали, ну так-то это... Обычные люди, вот когда его нахлобучивает, тогда он делает известные вещи, а так нет, и так ты не поймешь. Поэтому, что они там в своих профайлингах видят, ну, для меня загадка. С моей точки зрения, это обыкновенная ментовская работа, в рамках которой, вы не поверите, их и ловят, да. Если бы для этого нужны были вот эти люди, ну, как-то, не знаю. Поэтому для меня это примерно как экстрасенсы. У нас в 90-е экстрасенсов там батальонами тянули, ни один ни на что не способен. Это шарлатанство сплошное. Если метод у вас там, ну, я не знаю, там, ну, чисто для справки, если монетку бросать, то это будет 50% попаданий, приготовьтесь. Ну, хотелось хотя бы, чтобы там 70 было, да, 80 желать, еще лучше 90, совсем прекрасно 100. Если бы ваши специалисты давали вот такой результат, ну да, а как это так добиться? Сидеть, умствовать а-ля Шерлок Холмс, а я считаю тут вот, ну это прикольно, только в суд с этим не пойдешь.
Дмитрий Юрьевич, ну у нас же рубрика «Вопрос-ответ», так что придется отвечать. Этот вопрос повторился за последние 10 минут раз 5. Кто побил Дмитрия Юрьевича?
У меня есть специальный станок, который я брею башку, в нем 6 лезвий, и когда я его тащил в эту сторону, я нечаянно задел башку, тут 6 порезов, я почти как Гарри Поттер.
Да, кстати, мальчик, который выжил. Да, Дмитрий Юрьевич, это про вас. Ну, я, кстати, перефразировала вопрос, тут как-то написали. Ну, мы на федеральном радио, ну, да. Кто побил Дмитрия Юрьевича? Ну, вот следующий крутой вопрос, смотрите. Как известно, в России позакрывалось огромное количество ПТУ. А сейчас дело дошло до того, что появилось множество одно, двух, трех и так далее месячных курсов обучения на сварщиков, маляров, плиточников и прочих рабочих специальностей. Дмитрий Юрьевич, вы как человек, много трудившийся руками и достигший отличных показателей, как можете прокомментировать данную тенденцию? Смогут ли участники заменить полноценное обучение в ПТУ, или государство возьмет ситуацию под контроль?
Систему профтехобразования, точно так же, как и все российское образование, целенаправленно убивали, потому что у вас не должно быть высококвалифицированных рабочих. Вот не должно быть, и вообще никаких лучше, чтобы не было. У вас не должно быть образования, у вас не должно быть специалистов. Героев у вас не должно быть, всю вашу историю мы изгадим. Ну, сломали систему профтехобразования. Нужна ли она? А, собственно, откуда взять толкового автослесаря, маляра, токаря, фрезеровщика? Их учить надо, специально готовить. Раньше при советской власти, например, при всех больших предприятиях были свои профтехучилища. В настоящий момент, например, в Питере на Кировском заводе, вот там тоже училище, где они для себя и не только для себя готовят технических специалистов. Они жизненно необходимы. Могут ли чайники чему-то научить? Безусловно, могут, да, чему-то. Если речь про чему-то, да, могут. Но с моей точки зрения, это, знаешь, как обучим говорить на английском языке за 30 дней. Метод Илоны Давыдовой, секретные сигналы с пленки подают, которые помогают вам изучить язык. Вы что мелете? Идите в любой вуз. Три года. Например, если вас на исламское богословие учат, для начала вы 3 года будете учить арабский, чтобы понять, про что написано в Коране, и только после этого разбираться, что же там действительно написано. Идите в любой вуз, университет, 3 года, ни про какой месяц речи не идет. Но если вы идиот, и вас как идиота ловят на удочку разговорный английский за 3 месяца, ну, идите, учите. Или если вы токарь за 1 месяц, что там хитрого? Ну, ничего хитрого. За месяц действительно ничему хитрому вас не обучат. А на деле надо учиться как следует. И систему профтехобразования должно воссоздавать обратно государство. А там, как вы понимаете, если ты на автослесаре учишься, то какой объем знаний у тебя должен быть? Чему тебя вначале учить? База? Что дальше? Какие направления конкретные? Ну, нет, чайники такое не могут. Вы много знаете частных вузов, в которых бы там невероятно, вот ты как актер. Есть
частные? Частные. Вуз есть хорошие. Сейчас есть школа искусств Райкина. И она, это частное учреждение, потому что существует утверждение, так, что в театральных институтов лучших в России это 5. Это ВГИК, Щепка, Щука, ГИТИС, МХАТ. Но я сейчас, спустя много лет уже находясь в этой профессии, я понимаю, что появилось частное учреждение, к которому еще 10 лет назад отнеслись бы скептически. Но оно одно,
да.
И его курирует Райкин. Ну, как бы, think about. Ну, конечно, это хорошо.
Соответствующие педагоги. Соответствующие программы обучения, это не на ровном месте. Пацаны, конечно, давайте сюда, сейчас я вас научу. Нет, так не работает.
Конечно. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Вот Алена, опять Алена, Алена что? Очень ревностно относится к букве «Ё». А есть ли слова или выражения, которые вас прямо-таки бесят? Ну, например, «звонит», «кофе», «оно» и так далее. Или вы спокойно относитесь к упрощению разговорного языка? Я сейчас тут побубню, что я отношусь ревностно к букве «ё» в своем имени, потому что я не Алена, я Алена. И когда вы мне пишете «Ален, сам ты олень», спасибо, доклад окончен. Дмитрий Юрьевич, а что бесит вас?
Есть же буква на клавиатуре «ё», ее надо писать. «Все» и «всё» – это совершенно разные слова. Почему я должен о чем-то догадываться? Ёжик, а не ежик. Вот только так. Я по-другому вообще. Если у вас есть твердый знак и мягкий знак, зачем вы их различаете? И краткое различаете. А я, в общем-то, по строению слова без и краткого пойму, что это оно должно быть. Ну, это же ошибка. Вы чего вообще? Я везде всегда пишу букву «ё» в обязательном порядке. Про что дальше было? Про просторечные эти самые. Да. Это маркер, который тебе о человеке сразу многое говорит. Если он говорит «ложить», ну, с тобой все понятно, уложи. Если он говорит «кушать», тоже все понятно, да. Если он ложит плитку, это совсем другое. Ложить, то есть ложить и ложить плитку – это разное, это профессиональный жаргон. Тут понятно, что это специалист. Это маркер «кофе», «оно», ну, ясно. Грубо говоря, ты из деревни. Да, ты не сильно образованный, из специфической семьи, социальный слой ниже. Говори, как тебе нравится, я тебя поправлять не буду. Звонит, ну, пусть у тебя звонит, да. Мне важно, как я говорю, а не всех на свете перевоспитать. Если вам интересно, как правильно, вот при советской власти была в Питере такая передача «Друзья русского языка», где по воскресеньям всем объясняли, как правильно, как неправильно. Очень полезно, да, наш родной язык, в нем, наверное, правила какие-то есть. Как говорили в художественном фильме «Большой Лебовский», «Донни, здесь не Вьетнам, здесь есть правила». Вот у нас есть правила, которые мы соблюдаем. Говорите правильно, уважайте родной язык.
Нам надо будет с вами про русский язык какой-нибудь отдельный сделать.
Я не сильно грамотный.
Нет, не с точки зрения грамотности, а с точки
У меня был знакомый, и сейчас есть очень серьезный звукооператор. Мы с ним компьютерную игрушку принимали участие в строительстве компьютерной игрушки. По национальности он грузин, и зовут его Важа Бзикадзе. Важа Бзикадзе был человек немногословный, но, сидя в углу, когда там кто-то что-то озвучивал, Важа Бзикадзе, будучи грузином, непрерывно объяснял: вот так не говорят, это неправильно, здесь ударение не туда, это что такое, это было страшно смешно, как другой мой родственник азиатского происхождения, когда его спрашивают: Саня, а как тут, как правильно написать? Ну, я не знаю, это ваш язык. Как у вас там правильно?
Так, едем дальше. Если бы у вас была возможность дать один главный совет самому себе в 20 лет, что бы вы сказали?
Я, к сожалению, никого не слушал. Я сильно умный был уже лет в 15. Настолько умный, что никого слушать не надо. Совет ровно один. Дисциплина. Главнее этого в жизни ничего нет.
Да. Да, это Суворов завещал точно. А если бы в юности вы встретили и полюбили не вашу жену, а совсем другую по характеру и менталитету девушку, стали бы вы тем, кто вы сейчас? То есть вы все равно в какой-то период жизни заинтересовались бы компьютерными играми, интернетом, начали бы изучать английский, переводить фильмы, или ваша жизнь сложилась бы совсем иначе? Что делает вас тем, кто мы есть?
Это невозможно угадать. Невозможно абсолютно. Вот, ну, я могу сказать, как оно есть, так сказать. Кто женщина? Женщина стоит за спиной и молча подает патроны, наплевав на свою собственную жизнь, там, получение образования и прочее, прочее. Она вот у меня стоит за спиной и подает патроны. А могла бы заниматься собой. То есть ради меня женщина пожертвовала многим. И в настоящий момент, избавив меня вообще от всех забот, милый, занимайся тем, чем тебе интересно. Особенно, если это приносит хорошие деньги.
Правильно.
Да, ну, естественно, правильно. А думать о том, вот если бы, да кабы, я про такое вообще никогда не думаю, нет.
Ну, вот здесь больше вопрос, что делает нас теми, кто мы есть. Нравственные установки и модели поведения, заложенные родителями школы в детстве.
Все в кучу. Нет чего-то, чтобы определило. Родители учили меня только хорошему, а я кино перевожу и матом ругаюсь. И родители бы такое не одобрили категорически. Были бы живы, я бы таким не занимался.
Потому что они бы сказали, так нельзя.
Да вообще вы ничего не сказали.
Вы часто употребляете выражение «поколение дебилов». Это просто ярлык или за этим стоит какая-то система? Чем зумеры отличаются от предыдущих поколений? И есть ли у них шанс исправиться? У нас сегодня победителем в рубрике «Малолетний дебил» кто был?
Я про поколение это где-нибудь выскочил. Скачало что-нибудь, скорее всего, нет. Люди в любом поколении разные, но если применительно к, то да, нынешние, которые растут с телефоном в руках, в соцсетях и с использованием искусственного интеллекта, вот только в предыдущем часу с Татьяной обсуждали, что это уже науке видно, что они серьезно глупее родителей. Не потому, что родились дурными, ну, в смысле, там какие-то биологические изменения мозга. Нет, это, как модно говорить, падают когнитивные способности. Вот я дедушка, мне 65 лет, у меня натренированные мозги, которые, в общем-то, я крайне стойкий, упертый, стойкий и всякое такое. Но если я включу какие-нибудь рилсы, его раз, два, три, четыре, пять, восемь, сто, полтора часа, как корова языком слезнула. Я взрослый человек, которому работать надо, у меня все расписано, полтора часа ушло. Это я так перед сном. Понимаю. Бывает, ёлы-палы, ты не можешь против этого устоять. А главный вопрос, а что там у тебя осталось-то? А вот давай, ты можешь вспомнить, ну, хотя бы 100 роликов, можешь, ну, ладно, 10, которые ты вот подряд, нет, не сможешь вспомнить. Почему? Потому что в башке ничего не остается. И вот это вот мельтешение, 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 это вот как ты с пультом сидишь и в телевизоре канал, 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 другое, 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 и что? Ты ни на чем не можешь сосредоточиться, это ключевое, ты ни на чем не можешь долго, основательно работать, то есть ты тупеешь, тебе все время надо что-то там подбрасывать, подбрасывать, а это не интеллектуальная деятельность, это развлечение, получение дофамина, как умные говорят, что ты там каждый раз ставя сердечко, тебе это там подбатривает. Дурь полная.
Друзья, мы объявим победителя в нашей рубрике «Вопрос-ответ» в кружочке в телеграм-канале «Пятница вечер», потому что у нас осталось 30 секунд, чтобы традиционно передать слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужества, победы, скорее возвращайтесь домой, вы наши герои, возвращайтесь с победой. Меня тут недавно поправили, сказали, говорите, так точно. Возвращайтесь с победой.
Живыми и здоровыми, да.
Да, Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Спасибо, друзья, Алена. Это была «Пятница вечер», с вами были Дмитрий Юрьевич Пучков, Алена Минчук и новости на радио «Спутник». До встречи через неделю.